Глава третья. Молодость победила. Тиф не убил Корчагина. Павел перевалил четвертый раз смертный рубеж и возвращался к жизни. Только через месяц, худой и бледный, поднялся он на неустойчивые ноги и, цепляясь за стены, попытался пройти по комнате. Поддерживаемый матерью, он дошел до окна и долго смотрел на дорогу. Поблескивали лужицы от тающего снега. На дворе была первая предвесенняя оттепель. Прямо перед окном на ветке вишни хорохорился серопузый воробей, беспокойно посматривая вороватыми глазками на Павла. «Что, пережили зиму с тобой?» – тихо проговорил Павел, постучав пальцем в окно. Мать испуганно посмотрела на него. «Ты с кем там?» «Это я воробью. Улетел, жуликоватый такой». И слабо улыбнулся. Весна была в полном разгаре. Корчагин стал подумывать о возвращении в город. Он достаточно окреп, чтобы ходить, но в его организме творилось что-то неладное. Однажды, гуляя в саду, он неожиданно был свален на землю острой болью в позвоночнике. С трудом приплелся в комнату. На другой день его внимательно осматривал врач. Нащупав в позвонке глубокую впадину, удивленно хмыкнул. «Откуда у вас это?» «Это, доктор, след от камня из мостовой. Под городом ровно трехдюймовкой сзади по шоссе ковырнули». «Как же вы ходили? Вас это не тревожило?» «Нет. Тогда полежал часа два и на лошадь. Вот только сейчас первый раз напомнило». Врач нахмурясь осматривал впадину. «Да, дорогой мой, пренеприятная штука. Позвоночник не любит таких потрясений. Будем надеяться, впредь он о себе не заявит. Оденьтесь, товарищ Корчагин». И он сочувственно и с плохо скрываемым огорчением смотрел на своего пациента. Артем жил в семье своей жены, неприглядной молодухи Стеши. Семья была захудалая крестьянская. Павел как-то зашел к Артему. На маленьком грязном дворике бегал замазюканный раскосый мальчонка. Увидев Павла, он бесцеремонно впялился в него глазенками и, сосредоточенно ковыряя в носу пальцем, спросил: «Чего тебе надо? Может, ты воровать пришел? Уходи лучше, а то у нас мамка сердитая». В старой низкой избенке открылось крошечное окно, и Артем позвал: «Заходи, Павлуша». У печи возилась с ухватом старуха с пожелтелым, как пергамент, лицом. Она на миг коснулась Павла нелюбезным взглядом и, пропустив гостя, загремела чугунами. Две девочки-подростка с куцыми косичками быстро взобрались на печь и с любопытством дикарей выглядывали оттуда. За столом сидел Артем, немного смущенный. Его женитьбу не одобряли ни мать, ни брат. Потомственный пролетарий, Артем неизвестно почему порвал свою трехлетнюю дружбу с красавицей Галей, дочерью каменотеса, работницей-портнихой, и пошел в примаки к серенькой Стеше, в семью из пяти ртов, без единого работника. Здесь он после деповской работы всю свою силу вкладывал в плуг, обновляя захерелое хозяйство. Артем знал, что Павел не одобрял его отхода, как он выражался, в мелкобуржуазную стихию, и теперь наблюдал, как воспринимает брат все окружающее его здесь. Посидели, перебросились малозначащими, обычными при встрече фразами, и Павел собрался уходить. Артем задержал его. «Погодь, покушаешь с нами, сейчас Стеша молока принесет. Значит, завтра едешь? Слабоват ты еще, Павка». В комнату вошла Стеша, поздоровалась, позвала Артема на гумно помочь что-то перенести. Павел остался один со старухой, нещедрой на слова. В окно донесся церковный звон. Старуха поставила ухват и недовольно забормотала: «Господи Иисусе, за чертовой работой помолиться некогда!» И, сняв с шеи платок, подошла, косясь на пришельца, к углу, уставленному потемневшими от времени унылыми ликами святых. Сложив щепоткой три костлявых пальца, закрестилась: «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое!» – зашептала она высохшими губами. На дворе мальчонка с наскока оседлал черную веслоухую свинью. Крепко шпоря ее босыми ногами, вцепившись ручонками в щетину, кричал на вертящееся и хрюкающее животное. «Но! Пошла! Поехала! Тпру! Не балуй!» Свинья носилась с мальчишкой по двору, пытаясь его сбросить, но раскосый сорванец держался крепко. Старуха прервала молитву и высунулась в окно. «Я тебе поезжу, трястя твоему батькови! Слезь со свиньи, холера тебе в бок! А провались ты таки, дитя скаженное!» Свинье удалось, наконец, сбросить наездника, и удовлетворенная старуха опять повернулась к иконам. Сделав набожное лицо, она продолжала: «Да приидет царствие твое!» В дверях показался заплаканный мальчишка. Рукавом, утирая ушибленный нос, схлипывая от боли, он заныл. «Мамка, дай вареник!» Старуха злобно повернулась. «Помолиться не даст, черт косоокий! Я тебя, сукина сына, сейчас накормлю!» И она схватила с лавки кнут. Мальчик моментально исчез. За печкой девочки тихонько прыснули. Старуха в третий раз принялась за молитву. Павел встал и вышел, не дождавшись брата. Закрывая калитку, приметил в крайнем оконце голову старухи. Она следила за ним. Какая нелегкая затянула сюда Артема. Теперь ему до смерти не выбраться. Будет Стеша рожать каждый год. Закопается, как жук в навозе. Еще чего доброго депо бросит, размышлял удрученный Павел, шагая по безлюдной улице городка. А я было думал в политическую жизнь втянуть его. Он радовался, что завтра уедет туда, в большой город, где остались его друзья и дорогие его сердцу люди. Большой город притягивал своей мощью, жизненностью, суетой непрерывных человеческих потоков, грохотом трамваев и криком сирен автомобилей. А главное, тянуло в огромные каменные корпуса, закопченные цеха, к машинам, к тихому шороху шкивов. Тянуло туда, где в строительном разбеге кружились великаны-маховики и пахло машинным маслом. К тому, с чем сроднился. Здесь же, в тихом городке, бродя по улицам, Павел ощущал какую-то подавленность. Не удивляло, что городок стал ему чужим и скучным. Неприятно даже было выходить днем гулять. Проходя мимо болтливых кумушек, сидевших на крылечках, Павел слышал их торопливый переговор. «Дивись, бабы, откуда цей страхополох?» «Видать, беркулезный, чехотка у него, а то журка на ем богата, не иначе краденая». И многое другое, отчего становилось противно. Давно уже оторвался корнями отсюда. Стал ближе и роднее большой город. Братва крепкая и жизнерадостная, и труд. Корчагин незаметно дошел до сосновой рощи и остановился на раздорожье. Вправо, отгороженная от леса высоким заостренным частоколом, угрюмая старая тюрьма. За ней белые корпуса больницы. Вот здесь, на этой просторной площади, задыхались в петлях Валя и ее товарищи. Молча постоял он на том месте, где была виселица, затем пошел к обрыву. Спустился вниз и вышел на площадку братского кладбища. Чьи-то заботливые руки убрали ряд могил венками из ели, оградив маленькое кладбище зеленой изгородью. Над обрывом высились стройные сосны. Зеленый шелк молодой травы устлал склоны оврага. Здесь край городка, тихо и грустно. Легкий лесной шелест и весенняя прель возрожденной земли. Здесь мужественно умирали братья для того, чтобы жизнь стала прекрасной для тех, кто родился в нищете, для тех, кому самое рождение было началом рабства. Рука Павла медленно стянула с головы фуражку, и грусть, великая грусть, заполнила сердце. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать: «Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества, и надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее». Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища. Дома мать, грустная, собирала в дорогу сына. Наблюдая за ней, Павел видел – скрывает от него слезы. «Может, останешься, Павлуша? Горько мне на старости одной жить. Детей сколько, а чуть подрастут, разбегутся. Чего тебя в город-то тянет? И здесь жить можно. Или тоже высмотрел себе перепелку стриженую? Ведь никто мне, старухе, ничего не расскажет. Артем женился, слова не сказал. А ты уж и подавно. Я только и вижу вас, когда покалечитесь», — тихонько говорила мать, укладывая в чистую сумку небогатые сыновьи пожитки. Павел взял ее за плечи, притянул к себе. «Нет, маманя, перепелки. А знаешь ли ты, старенькая, что птицы по породе подружку ищут? Что ж я, по-твоему, перепел?» Заставил мать улыбнуться. «Я, маманя, слово дал себе девчат не голубить, пока во всем свете буржуев не прикончим. Что, долгонько ждать, говоришь? Нет, маманя. Долго буржуй не продержится. Одна республика станет для всех людей, а вас, старушек да стариков, которые трудящиеся, в Италию. Страна такая теплая, понад морем стоит. Зимы там, мамани, никогда нет. Поселим вас во дворцах буржуйских и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы, буржуи, кончать в Америку поедем. Не дожить мне, сынок, до твоей сказки. Таким заскочистым твой дед был, в моряках плавал. Настоящий разбойник, прости Господи. Довоевался в Севастопольскую войну, что без ноги и руки домой вернулся. На груди ему два креста навесили и два полтинника царских на ленточках. А помер старый в страшной бедности. Строптивый был, ударил какую-то власть по голове клюшкой. В тюрьме мало не год просидел. Закупорили его туды, и кресты не помогли. Погляжу я на тебя не иначе, как в деда вдался. Что же мы, маманя, прощание таким невеселым делаем? Дай-ка мне гармонь, давно в руках не держал. Склонил голову над перламутровыми рядами клавишей. Дивилась мать новым тонам его музыки. Играл не так, как бывало. Нет бесшабашной удали, ухарских взвизгов и разудалой пересыпи, той хмельной залихватости, прославившей молодого гармониста Павку на весь городок. Музыка звучала мелодично, не теряя силы, стала какой-то более глубокой. На вокзал пришел один, уговорил мать остаться дома, не хотел ее слез при прощанье. В поезд набились все нахрапом. Павел занял свободную полку на самом верху и оттуда наблюдал за крикливыми и возбужденными людьми в проходах. Все так же тащили мешки и пихали их под лавку. Когда поезд тронулся, поугомонились и, как всегда в этих случаях, жадно принялись за еду. Павел скоро уснул.